Итак, Николя расположился на заднем сиденье автомобиля рядом с Александрой. Погода сегодня отличная, поэтому походить по Луврскому музею можно будет в другой раз. Хотите погулять в Версале?
Да.
Клариса, которая при встрече поздоровалась суховато и сдержанно, будто была обижена на что-то, повернулась с пассажирского сиденья впереди.
В Версале чудно. Будто переносишься в век галантных кавалеров, прекрасных дам и любовных утех,
— бросила взгляд на Александру.
— Надо же! А я именно сегодня не захватила с собой веер,
— посетовала та, посмотрев на Клэр чуть насмешливо. — Но, если честно, — просительно посмотрела на Николя,
— хочу в психиатрическую больницу Сальпетриер, если это по пути, а потом на кладбище.
Куда? В один голос воскликнули Клариса и Николя.
Соскучились по работе?
Задал Николя следующий вопрос.
Не рановато ли на кладбище, мадам доктор? Жизнь так прекрасна?
Весело воскликнула Клариса.
Отвечаю по порядку.
Александра повернулась к Николя.
Перед входом в больницу установлен памятник Филиппу Пинеллю, который первым решил снять цепи с психических больных. Представляете, какой это был шаг для того времени?
«Решил или решился?» — не преминул задать уточняющий вопрос Клариса, на губах которой зазмеилась усмешка.
«Каждое решение требует решимости». Будто бы никому не обращаясь, сказала Александра и улыбнулась Кларисе. «Я вот, когда не знаю, какое решение принять, обычно говорю «нет». А я предпочитаю «да», — с вызовом сказала Клариса и отвернулась.
Николя недоуменно посмотрел на помощницу, потом на Александру, силясь понять скрытый смысл их разговора.
«Никогда не была в Сен-Женевьев-де-Буа», — вернулась Александра к обсуждению маршрута поездки. «А там столько знаменитых русских. Давайте съездим. Пожалуйста».
«Боже, как все просто!» — рассмеялся Николя.
«А мне-то показалось, вы беспокоитесь, что я не справлюсь с ролью галантного кавалера двух прекрасных дам. Оттого и не хотите в Версаль?» — весело сказал он. «Справиться, ручаюсь».
Неугомонная Клариса снова повернулась к Александре и тут же отвернулась, заметив неодобрительный взгляд Николя.
«Верю на слово», — улыбнулась Александра.
«Ну что ж, на кладбище так на кладбище», — решил Николя. «Тем более, что я там давно не был».
Они медленно двигались по дорожке между рядами памятников и крестов, православных, старообрядческих, католических, примиренных единой землей. Николя с Кларисой сначала держались рядом, а потом немного отстали, предоставив Александре возможность побыть одной. Она шла, прислушиваясь к тишине и похрустыванию мелкого гравия под ногами и будто неторопливо перелистывая страницы книги прошлого. Здесь, на кладбище, среди имен и лиц, глядевших с поблекших керамических фотографий, всплывал образ иной России — Атлантиды, погрузившейся в волны времени. Перед глазами поплыли знакомые по книгам фамилии Врангели, Шереметьевы, Львовы, Долгоруковы, Волконские, Родзянко, Иван Бунин, Зинаида Гиппиус, Дмитрий Мережковский, Константин Коровин, Серж Лифарь, князья, графы, бароны, харунжи, поручики и корабельные гардемарины, писатели, поэты, художники, балетмейстеры, митрополиты, архимандриты, монахи. Здесь же недавние имена: Андрей Тарковский, Александр Галич, Рудольф Нуреев, беспокойные дети уже новой России, талант у которых оказалось тесно в клетке. Извечно повторяющийся триумф и трагедия. Здесь, среди могил, Александра думала о том, что некрополь — город безмолвия, где у каждого свой дом, в котором засыпает мирская суета со страстями, желаниями, мечтами, волнениями и заботами. Место, где все уснувшие равны и соединены общей тайной ухода. А живые приходят сюда не только, чтобы почтить память ушедших, но в душе каждый, разглядывая чужие надгробия, примеряет на себя смерть или бессмертие. Наверное, потому и тянет людей на древние захоронения, где можно ощутить дыхание вечности, прикоснуться к прошлому и осознать себя частицей бесконечного хода времени. «Да», — задумчиво протянул Николя, когда они отъехали. «Не могу не сказать привычную фразу о том, что посещение кладбища всегда навевает мысли о бренности всего земного и, конечно, о смысле жизни. У каждого свой смысл. Для одних — прожить в свое удовольствие, для других — отмучиться побыстрее, для третьих — обессмертить имя. Имя живет в памяти потомков и надписях на надгробиях, если, конечно, могилы предков священны и неприкосновенны», — заметила Александра. «Вы носите приговор археологической науки?» — Николя засмеялся. «Не археологической науки, а тем, кто беспокоит тела умерших. Что важного для человечества узнали ученые, распеленавшие тысячелетние мумии фараонов? Секреты бальзамирования? Для чего? Разве сейчас кого-то бальзамируют по древней методике? Когда патологоанатом исследует труп, он ищет причины смерти, и в этом есть хоть какой-то смысл для живых. А восстановление внешнего облика Тутанхамона? Разве вам не интересно, как он выглядел и от чего умер?» — воскликнул Николя. «Ну да, наверное, интересно увидеть оживленное компьютерной графикой лицо и осознавать, что его, такого великого и могущественного, уже нет, а ты существуешь и можешь почувствовать вкус выпитого кофе и аромат выкуренной сигары, и у тебя еще есть шанс совершить что-нибудь эдкое, заметное для человеческой истории. Например, застрелить Джона Леннона или Джанни Версачи», — скептически заметила Клариса. «Знак плюс или минус для истории роли не играет», — сказала Александра. «Гениальных злодеев помнят так же, как и гениальных творцов. Серийные убийцы тоже хотят увековечить свои имена, а СМИ изо всех сил им помогают. Для серийных убийц самое страшное — молчание по их поводу». «А что такое, по-вашему, бессмертие?» — спросила у Николя. «Вы свои вопросы заранее готовили», — заулыбался тот. «Пережить смерть можно, только сделав то, что непосильно другим, но представляет для них ценность. Люди бессмертны через свои дела и творения, оказавшие влияние на жизнь человечества, но их бессмертие рождается через сохранившуюся информацию, правдивую или ложную. К примеру, имя Иуды привязано к имени Христа, хотя, судя по всему, в этой истории не все бесспорно, было это предательство или жертвенный подвиг по просьбе самого Иисуса». «А вы, Николя, боитесь смерти?» — спросила Александра. «Вопросами эсхатологии тоже интересуетесь?» — улыбнулся он. «Профессиональная обязанность», — небрежно ответила Александра. «Любой человек испытывает страх перед неведомым. хотя все религии дают надежду. Сравните, у древних египтян смерть считалась всего лишь частью жизни перед возрождением, и тот, чье сердце легче пера Маат, возвращается, потому и требовалось сохранить тело нетленным.
Но никто еще не приходил туда, чтобы рассказать, что там, — небрежно заметила Кларисса.
— А у иудеев, христиан и мусульман, — продолжил Николя, — только праведнику открыта дорога в прекрасное небесное царствие гармонии, покоя и справедливости.
— Но проверить нельзя, можно только верить, — добавила Кларисса.
— Смерть! — невозмутимо продолжил Николя. — Не есть конец пути, а лишь начало нового пути, и душа возродится в другом теле, не обязательно в человеческом. Это индуизм и буддизм.
— Но как узнать, в каком?
— повернув голову назад, воскликнула Кларисса. — Человек может жить бесконечно, если изменит свое сознание. «Это даосизм», — пояснил Николя.
«Но бессмертным в общепринятом смысле слова пока никто не стал», — повернувшись назад, сказала Кларисса таким тоном, что Николя без сомнения должен был почувствовать себя виноватым в том, что до сих пор не решил такой пустяковый вопрос хотя бы для нее.
«Пока не стал», — обнадежил он неугомонную помощницу.
«Вы что, дома дуэт отрепетировали?» — не выдержав, рассмеялась Александра.
«Ну, что вы, поверьте, это честный экспромт. А в общем...» — Николя поспешил сменить тему. «Никто не знает, что его ожидает завтра, и после посещения кладбища острее ощущаешь вкус жизни, в которой завтрашний день не должен затмевать день сегодняшний». — улыбнулся он Александре. — Человек, как известно, приходит в этот мир для радости
и удовольствий, — немедленно добавила Кларисса.
— Во-первых, Николя на американский манер разжал палец на руке. — Для радости жизни в собственном теле. Во-вторых, — распрямил другой палец, — для радости единения с природой и, в-третьих, для радости творчества.
Хотя заявленная тема как минимум давала повод для пространных рассуждений об аскетизме, современным олицетворением которого стали диеты, Александра решила ее не развивать.
«Поняла», — сообщила она радостно. «Сейчас, судя по всему, мы поедем обедать».
Николя с улыбкой кивнул. «В загородный ресторан!» — продолжила она. Николя снова кивнул. «И вы будете там рисовать прекрасную Клариссу, потому что сегодня ее очередь».
Кларисса хмыкнула и, повернувшись в полоборота, вопросительно посмотрела на Николя.
«А если она вдруг откажется позировать?» — продолжила Александра. «Вы напишите натюрморт с изображением того, что нам принесут, если успеете, конечно, потому что мы с Клариссой проголодались». «Да, Клэр?»
«Да, Алекс», — весело подтвердила та.
«Невыносимые женщины», — благодушно проворчал Николя. Телефонный звонок раздался, едва Александра зашла в номер. Она на ходу скинула туфли, надоевшие за многочасовой банкет, наполненный привычными разговорами ни о чем, комплиментами, обменом визитными карточками и созерцанием улыбок, натренированных американских, чопорных английских, простоватых немецких, обволакивающих еврейских, солнечных итальянских, сдержанных японских и закрытых китайских, просьбами обязательно позвонить, если будете у нас, в США, Великобритании, Германии, Италии, и обещаниями обязательно связаться, когда приедут в Москву, в которые давно хотели побывать или хотят побывать еще раз, потому что Москва — это такой интересный город, а русские женщины такие красивые и загадочные. Говоря это, многие мужчины скользили взглядом по ее шее и плечам, обнаженным вечерним платьем. Она сняла трубку и опустилась в кресло. «Мадам доктор, если вас все еще интересуют тайны...» — голос Николя звучал интригующе. «Могу предложить вам посетить одно место...» Он сделал многозначительную паузу, о котором почти никто не знает. «Надеюсь, ваше таинственное место связано с Черной Мадонной?» — прямо спросила она и посмотрела на часы, стрелки которых перевалили за 11 вечера. «Конечно. Разве я посмел бы предложить вам что-то другое?» «Туда обязательно ехать ночью?» — на всякий случай поинтересовалась она. «Разве я посмел бы предложить вам другое время?» «Я только что с банкета в вечернем платье. Надо переодеться?» «Я не вправе настаивать, мадам, но вечернее платье там вряд ли понадобится. Неплохо, если вы наденете удобную обувь, лучше без каблука». «Сколько у меня времени на сборы?» «На сборы?» «К Ларисе я обычно говорю 2 часа и не часом больше», — рассмеялся Николя. «Я попробую перегнать вашу Кларису и буду в холле гостиницы через 15 минут», — пообещала Александра. «Успеете доехать?» «Я уже в холле». Через полчаса они ехали по ночному Парижу. Николя вел машину сам, был молчалив и сосредоточен, и все время поглядывал в зеркало заднего вида, как будто ожидал, что на заднем сиденье кто-то вот-вот должен появиться. Видно, в спешке или по рассеянности потерял где-то свою Клэр и никак не может в это поверить, язвительно предположила она, чтобы не предполагать ничего другого, связанного с поездкой в таинственное место. Когда Николя остановил машину на Елисейских полях и предложил немного погулять, Александра задавать вопросов не стала. Погулять так погулять, тем более на Елисейских полях. Несмотря на поздний час, улица была полна людьми. Пестрые потоки туристов медленно текли вдоль витрин навстречу друг другу. У дверей одного из магазинов собралась шумная толпа, которая явно собиралась штурмовать сияющий огнями и наполненный манящими товарами мир модной одежды. Заметив ее недоуменный взгляд, Николя взглянул на часы и пояснил, что через несколько минут, ровно в полночь, начнется распродажа, и каждый норовит первым оказаться у вешалок с одеждой нужного размера. «Быстрее всех в последние годы это получается у японцев», — хмыкнул он. «Просто помешались на французской моде». Они прошли еще немного в сторону Триумфальной арки и остановились напротив кабаре «Лидо». «Снова хотите открутиться от раскрытия тайны Черной Мадонны и вместо этого пригласить меня на стриптиз-шоу?» С улыбкой поинтересовалась она. «А после повести вас в Распутин, да?» Включился в игру Николя, перейдя на русский и весело глядя на спутницу. «Тем более ресторан напротив», — указал рукой на другую сторону улицы. «Шампанское, черная икра, блины и цыгане». Чистое произношение буквы «Ц» ему никак не удавалось. «Гулять так гулять, я согласен», — рассмеялся он, задорно глядя на спутницу, потом посмотрел на часы, извлек из кармана мобильник, открыл крышечку, бросил взгляд на экран и снова закрыл. «Надо подождать еще несколько минут, и можно будет идти». Взял Александру под руку и отвел в сторону, чтобы не мешать потоку гуляющих. «Так все-таки в Лидо или в Распутин?» — весело спросила она. «В мрачное подземелье», — вполголоса сказал он, наклонившись к ее уху. «А, тогда я поняла. Мы ждем катафалк, запряженный черными лошадьми. Мне все равно, какого цвета будут лошади, но, надеюсь, в вашем подземелье есть кондиционер и окна, а то у меня клаустрофобия».
«Простите, мадам, боюсь, что нет»,
— понурил голову Николя, пряча улыбку. «Но обещаю, в следующий раз там все будет, даже зимний сад. С пальмами и журчащим ручейком», — с готовностью подтвердил он. Александра, с лица которой не сходила улыбка, огляделась вокруг. Настроение было головокружительное, наполненное ожиданием праздника, приключений и сюрпризов. Для полноты ощущений не хватало только фейерверка и карнавала. Впрочем, люди в карнавальных костюмах, похоже, уже собираются. Она заметила старушку, руки, шея, лоб и щеки, которые были покрыты затейливой, похожей на восточный орнамент, татуировкой, а на голове возвышалась огромная остроконечная шляпа, с краев которой спускалась накидка наподобие маскировочной сети, накинутый на халат, будто сшитый из разноцветных лоскутков, что делало ее похожей то ли на дервиша, то ли на странствующую колдунью, переживающую не лучшие времена. «Кстати», — Николя снова посмотрел на часы, — «греческое название Елисейских полей — Элисиум, которое обычно переводят как «остров блаженных». Но вспомните мой рассказ про Пер-Ис и получите Эл-Исиум», — многозначительно сказал он, а затем недоуменно повернул голову в сторону старушки, которая, остановившись в паре шагов, бесцеремонно уставилась на Александру. Маленькая лохматая собачка непонятной породы на длинном поводке, неохотно переставляя лапы, доковыляла до ног хозяйки и, воспользовавшись остановкой, немедленно легла на асфальт, положив грустную мордочку на лапы.
«Мсье!»
— обратилась старушка к Николя, который было уже открыл рот, чтобы напомнить ей о правилах приличия.
«Мсье, хорошо, что я вас встретила», —
сказала она так, будто продолжила незаконченный когда-то разговор со старым знакомым.
«Что вам угодно, мадам?» — настороженно спросил Николя.
«Я все хотела вам дать один совет», — глуховатым голосом сказала старушка. «Очень важный совет, поверьте».
Николя смотрел недоуменно и настороженно.
«Обойдите вокруг нее»,
— вдруг сказала старушка, указывая рукой на Александру.
«Она истинная, истинная», —
повторила нараспев, пристально глядя на ошеломленного Николя, затем потянула за поводок, заставив собачку подняться, и побрела дальше, обернувшись пару раз и беззвучно шевеля губами, будто продолжая разговор с невидимым собеседником.
«Я не поняла, что она сказала, зачем нужно...»
Александра заколебалась, говорить ли дальше, потому что не хотела попасть в смешное положение.
«Обходить вокруг меня»,
— неуверенно посмотрела на Николя, который все еще смотрел вслед старушки.
«Хм, интересно».
Он повернулся к Александре.
«Жизнь полна знаков»,
— задумчиво сказал уже знакомую ей фразу.
«Вы все правильно поняли. Есть одна давняя история. Я знаю, вы любите такие. Так вот», — задумался, собираясь мыслями, — «был такой знаменитый суфий Аль-Халадж, которого казнили в Багдаде в 922 году за то, что он, переживая мистическое единение с Аллахом, в экстазе говорил: «Я истинный», то есть «Я Бог». Говорят даже, что на вопрос, надо ли совершать хадж в Мекку и ходить вокруг Каабы, он отвечал: «Обойди вокруг меня, во мне тоже есть Бог». Заявление звучало неприятно для правоверных мусульман.
Александра слушала так внимательно, что Николя даже улыбнулся.
«По глазам, мадам, вижу. Вы хотите, чтобы я исполнил приказ старушки и обошел вокруг вас прямо сейчас, да? Если хотите, я готов».
«Я не рождественская елка», — хмыкнула она, — «и для хоровода вокруг меня вам как минимум не хватает Кларисы», — сказала, отметив прозвучавшие в собственном голосе ревнивые нотки.
«Да-да, нам пора идти».
Спутник подхватил ее под руку. «Искать Кляр, раз уж вы так по ней скучаете». Он бросил на Александру смеющийся взгляд и повел ко входу в Лидо. Коридоры и двери, повороты и лестницы, снова коридоры и опять двери. Александра едва поспевала за спутником, который шел на полшага впереди, показывая дорогу. Ступени вниз, еще одна дверь, и вот они уже на улице в темном узком проходе между домами. Прошли в арку и сели в машину, за рулем которой сидел водитель в куртке с накинутым на голову капюшоном. Автомобиль сразу же сорвался с места.
«Мы от кого-то убегаем?» —
поинтересовалась Александра, с любопытством глядя по сторонам и пытаясь понять, где они едут.
«Кажется, вы говорили, что ничего не боитесь», —
с усмешкой заметил Николя, наклонившись к ней. «Не передумали еще откусить запретный плод?» — спросил по-французски.
«Не боюсь и не передумала», — уверенным голосом ответила Александра, тоже перейдя на французский. «Разве вы забыли, что в каждой женщине есть частица Евы? Предстоит только прояснить, вы, мсье Николя, змей-искуситель или Адам?»
Она откинулась на спинку сиденья, решив не тратить больше усилий на ориентирование на местности.
«А вам как бы хотелось?»
Николя вдруг прикоснулся к ее ладони, лежащей на сиденье машины.
«Мне, кстати, это тоже интересно», — сказал вдруг водитель голосом Кларисы. «Ведь если мсье Николя окажется змеем, то мне придется играть роль Адама, но род человеческий в этом случае точно не продолжится», — засмеялась она. «Если же мсье Николя Адам, то получается, я змей-искуситель?»
«Вы, наверное, хотели сказать «змея»,
— уточнила Александра и высвободила руку. «Между прочим, Клэр, в библейской истории был еще один персонаж», — добавил Николя, — «Лилит».
«Но все об этом предпочитают молчать»,
— многозначительно сказала Клариса. Александра отвернулась к окну, во-первых, потому что про Лилит ничего не знала, а во-вторых, у нее просто слегка испортилось настроение. Ехали недолго, хотя и петляли по улочкам и переулкам. Клариса все время поглядывала в зеркало заднего вида и даже пару раз притормозила, пропуская вперед машины. Наконец они выехали на набережную Сены и остановились, выключив свет.
«Вот ты приехали», —
сказал Николя и, наклонившись вперед, шепнул что-то на ухо помощнице, которая молча кивнула. Выйдя из машины, Александра огляделась. Вдали возвышался темный величественный силуэт храма, очень похожего на Нотр-Дам, над которым, прикрываясь рваными облачками и явно стараясь стать незаметной, висела бледная, словно припудренная луна. Они по ступенькам спустились к реке, пахнущей прохладной сыростью, залезли в лодку, на корме которой сидел человек в темной куртке с капюшоном, накинутым на голову.
Лодка отчалила и поплыла по темной воде на другую сторону реки, а потом вдоль берега, прячась от света фонарей в тени набережной, пока не причалила к узенькому парапету.
«Держитесь за меня», —
сказал Николя, проворно выскочив из лодки и протягивая Александре руку. «С непривычки в темноте можно оступиться», — потянул спутницу к себе наверх. Дождался, пока лодка отплывет, пошарил рукой по каменной облицовке набережной и вдруг исчез в открывшемся узком проеме.
«Идите сюда!»
— услышал Александра приглушенный голос и последовала за спутником. Небольшая дверь, облицованная снаружи камнем, закрылась, оставив за собой шум большого города. Николя включил карманный фонарик, выхвативший из темноты каменные своды подземного хода.
«Осторожно, здесь ступени», — посветил фонарем под ноги спутницы. «Их почти не видно, можно упасть».
Крепко взял ее за руку и повел за собой. Шли долго. Неширокий подземный ход в рост человека был почти прямым. Луч фонаря лишь на мгновение выхватывал углубление по бокам, не позволяя понять, ниши это или ответвление. Запах сырости и плесени исчез уже через несколько минут после того, как они удалились от реки. Неровные и выщербленные камни под ногами заставляли идти очень осторожно.
«Где мы сейчас?»
— тихо поинтересовалась она.
«Под островом Сите», — сказал Николя.
Они свернули в боковой проход, потом повернули еще раз и оказались у кованой решетки с мощными прутьями. Николя провел рукой по стене, надавил на какой-то камень, и через мгновение дверь ожила. Что-то щелкнуло, заскрежетало, и послышался металлический звук отпираемого запора. Николя толкнул решетку, которая открылась с недовольным стоном, пропустила гостей и снова закрылась с тюремным лязгом. Показалось, что навсегда. И снова проход, уже более просторный. Луч фонаря раздвигал пространство, выхватывая светлые каменные стены с черными подпалинами в местах, где, вероятно, раньше крепились факелы. Наконец дошли до раздвоения в виде буквы «Т». Луч света выхватил на стене уже знакомый Александре рисунок — крест, опирающийся на полумесяц. «Пришли», — сказал Николя, повернул направо и остановился в тупике у глухой стены с изображением квадрата, разделенного на несколько равных частей, в каждой из которых была написана цифра, а вверху каждой части имелось круглое отверстие.
«Кажется, это тупик»,
— нарочито весело сообщила Александра, недоуменно глядя на спутника.
«Заблудились?» «Не думаю», — улыбнулся тот. «А что означает этот квадрат с дырочками?» — спросила она и протянула руку к одному из отверстий.
«Осторожно!» — вскрикнул Николя, хватая ее за руку.
«Что такое?» — Александра отступила на полшага. «В дырочках живут зубастые чудовища?» «Здесь что-то вроде маленькой гильотины. Этот квадрат, — пояснил он, не отпуская ее руку, — старинный кодовый замок к двери, за которой, собственно, и находится то, ради чего мы пришли. Но это не просто замок, а ловушка, которая оставит без руки любого, кто не знает кода».
«Кодовый замок?» — переспросила Александра с недоверием, высвободила руку и потерла кисть.
«Да-да, именно замок», — подтвердил Николя.
«Взгляните», — отошел на несколько шагов, чтобы луч света осветил стену целиком.
На рисунке числа с 1 до 9 расположены по принципу магического квадрата, представляющего собой матрицу с 3 столбцами и 3 строками.
«Ой, я знаю. Это похоже на магический солнечный квадрат».
«Магический, но не солнечный», — уточнил Николя.
«Сумма чисел в каждом столбце, каждой строке и по диагоналям этой матрицы равна 15, а в солнечном — 111.
«Действительно 15,
— подтвердила она, быстренько сложив в уме цифры.
«И вы знаете код?
Впрочем, глупый вопрос, конечно, знаете, если привели меня сюда».
«Код написан вон там»,
— повернулся Николя в противоположную сторону и осветил фонарем глухую стену с изображением шестиконечной звезды.
«Символ веры иудеев? Код к замку?»
— с удивлением спросила она.
«С чего вы взяли, что это звезда Давида?»
— недоуменно спросил Николя.
«Символом иудаизма звезда стала лишь с середины 18 века.
А до того звезда, образованная соединением двух равносторонних треугольников, направленных один острием вверх, а другой вниз, всегда называлась звездой Гермеса. Того самого, который Трисмегист, то есть трижды величайший, он же древнеегипетский бог мудрости Тот. Кстати, знаете, что означает имя Гермес? Памятуя о ваших предыдущих пояснениях, могу предположить, что имя означает «храм», а «ис», вероятно, греческое окончание. Вопросительно посмотрела на спутника. «Вероятно», — согласился Николя. «Однако же Эдуард Шуре, автор книги «Великий посвященный», еще в начале прошлого века заметил, что «ис» в именах означает «египетское посвящение». «Хм, может, поэтому наши старообрядцы по традиции пишут имя Иисус с одним «и»?» «Возможно», — сказал Николя. «А кот?» — нетерпеливо спросила Александра, которой было не очень уютно стоять между двух тупиков в замкнутом пространстве. Во всяком случае, в голове появились знакомые неприятные ощущения. «Вы сказали, что звезда скрывает кот?» «Да, да», — подтвердил Николя. «Звезда Гермеса имеет много скрытых значений. Одно из них — числовое. Треугольник острием вниз — арабская цифра 7. Треугольник острием вверх — цифра 8. Плюс 6 сторон треугольников — получается 786. Это и есть код замка. Кстати, если в арабскую фразу «во имя Бога всемилостивого, во имя милосердного» подставить цифровые значения букв, исходя из буквенно-цифровых соотношений по системе, которая называется «абджад», и последовательно сложить их, тоже получится число 786. Ну, теперь сможете сами открыть? «Я не помню», — замялась та. «Вы что-то говорили про остаться без руки? Или я не так поняла?»
«Да-да»,
— поспешно согласился Николя. «Вашей здоровой рукой мы рисковать никак не можем». Александра, понимающе кивнула, подумав, что гипсовая повязка неожиданно оказалась полезной.
«А то не с чем будет сравнить», — добавил он.
«Что сравнить?» — немедленно поинтересовалась она, но Николя, будто не услышав, запустил руку по локоть в отверстие в квадрате с цифрой 7 в середине правого вертикального ряда. Послышался щелчок.
«Так», —
протянул Николя, на лбу которого выступили капельки пота. «Видно, все же беспокоится из-за возможности сбоя в древнем механизме», — решила Александра. «Теперь восьмерка», — запустил руку в отверстие в нижнем левом углу квадрата. Снова послышался щелчок. «А теперь шестерка». Его рука исчезла в дыре в правом нижнем углу. Массивный камень посередине коридора, на котором был изображен символ Исиды, дрогнул и медленно отполз внутрь. «Прошу, мадам». Николя галантно указал рукой в сторону открывшегося прохода.
«Досточтимый магистр, лодочник отвез их ко входу». Хрипловатый голос в телефонной трубке звучал виновато и обескураженно. «Хочешь сказать, что граф повел гостью в крипту?» Грузный мужчина с одутловатым лицом раздраженно стукнул ладонью по рукояти массивного кресла с высокой резной спинкой, поручни которого были украшены оскаленными львиными головами.
«Думаю, что повел».
«И нарушил заповедь внутреннего круга? Только посвященного он может ознакомить с таинством. Непосвященный не должен этого знать, иначе жизнь его укоротится».
«Может быть, граф считает, что русский сможет пробудить богиню?»
«Это дело внутреннего круга, а не одного графа, и он это знает. Они могут выйти только через часовню. Отправляйся туда.
Сам знаешь, что надо делать.
— Я все понял, досточтимый магистр. Не беспокойтесь.
До тайны осталось всего лишь несколько шагов. Немного волнуюсь, — подумала Александра, войдя в темный проем, манивший давними детскими фантазиями, рожденными книгой о Томе Сойере. Правда, в книге был еще зловещий индеец Джо, но об этом думать сейчас не хотелось. За массивной двустворчатой деревянной дверью со старинными коваными петлями, которые, судя по тому, что Николя толкнул ее сразу без обычных предосторожностей, не таило ловушек, открылось небольшое, похожее на сводчатый склеп, помещение. Николя щелкнул зажигалкой и поднес огонек к свечам на каменной тумбе. Свечи разгорались неохотно, словно не желая пробуждаться от сладкого сна, но потом начали весело потрескивать, источая медовый аромат, и, наконец, замерли, превратившись в огненные лепестки, осветивший склеп и нишу, в которой... Александра сделала шаг вперед, чтобы получше разглядеть, в которой лежала сделанная из светлого камня изящная кисть женской руки с чуть разомкнутыми пальцами, а рядом белый мраморный цветок с отколотым лепестком, похожий на лотос. Александра, бросив вопросительный взгляд на спутника, который чуть заметно кивнул, шагнула вперед и осторожно провела пальцами по отполированному камню, еще раз посмотрела на Николя и, заручившись его молчаливым согласием, осторожно взяла мраморную руку и положила себе на ладонь. Пальцы живой и каменной руки переплелись, и Александра ощутила неожиданное тепло, исходившее от камня, а потом легкое жжение между бровями. Недоуменно поморщила лоб, но жжение не прошло, а в глубине ниши появился неяркий столб голубоватого света, и в нем, словно прорисованные тонким лучом, мерцающее изображение женской фигуры с накидкой на голове, сотканной из множества крошечных звездочек огоньков. Александра ошеломленно замерла, как завороженная, наблюдая за полупрозрачной фигуркой, которая подрагивала и переливалась, и оттого казалась живой. Складки легкой накидки слегка колыхались в отсвете пламени. «Я есть все, что было, есть и будет». Тихий голос послышался, а может, возник у нее в голове. Краем глаза заметил, что Николя замер в восхищенном благоговении, вытянув полусогнутые руки ладонями вперед в сторону ниши. «Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит». Снова донесся до нее тихий голос. «Идет ветер к югу и переходит к северу. Кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги своя». Александра боялась пошевелиться, чтобы не вспугнуть видение, одно из тех рассказов, о которых слышала от пациентов. «Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь». Александра, все еще отказываясь верить в происходящее, неотрывно смотрела на фигурку, ожидая, что будет дальше. Свечение вдруг потемнело до синего цвета. «Все люди лица скрывают, боятся взглянуть друг на друга». Голос стал тревожным. «Жадность во всех сердцах, не на кого положиться. Повсюду день начинается со лжи. С кем говорить мне теперь? Говорить мне теперь? Мне теперь? Теперь?» Звуки заметались, отражаясь
от каменных поверхностей и впитались в стены. Силуэт на мгновение стал ярче, а потом начал меркнуть и исчез, будто растворившись в нише.
«С кем говорить мне теперь?»
— шепотом повторила Александра и бережно положила мраморную руку на место.
«Вы что-то сказали?»
— услышала голос Николя.
«Что это было?»
— не отвечая на вопрос, в полголоса спросила у спутника, который продолжал стоять в той же благоговейной позе.
«О чем вы?»
— спросил тот с недоумением.
«Вы что, ничего не видели и не слышали?»
— посмотрела недоверчиво.
«А вы?»
— взгляд Николя был серьезен.
«Все лица скрывают, боятся взглянуть друг на друга», — начала повторять Александра услышанные слова. «Жадность во всех сердцах, не на кого положиться, повсюду день начинается со лжи. С кем говорить мне теперь?»
Закончила, напряженно вглядываясь в лицо спутника и пытаясь понять, тот действительно ничего не видел или все-таки лукавит.
«Почему я сказала все по-русски?»
— подумала она изумленно. «Разве она говорила на русском?
И говорила ли вообще? Но я же слышала».
«О!» — воскликнул Николя.
«Вы что ж, читали беседу разочарованного со своей душой?»
Его взгляд оставался по-прежнему напряженным и очень внимательным. Заметив удивление на лице Александры, пояснил:
«То, что вы процитировали, есть кусочек из тайных речений древнего египтянина Ипуэра, писца фараона. Папирус был найден в некрополе Саккары».
«Никакого Ипуэра здесь не было», — растерянно пробормотала Александра.
«Это сказала мне она». «Так вы видели ее?»
Голос Николя дрогнул. Александра, ничего не ответив, отошла на шаг и прислонилась к стене. Ноги противно дрожали, и голова кружилась.
«Вы ее видели?»
— уверенно сказал Николя.
«Так и должно быть. Все правильно».